Людмила Владимировна Зубова. Цикл лекций «Язык современной поэзии». Лекция пятая. Языковая рефлексия поэтов второй половины XX века. Сегодня я хочу продолжить разговор о филологичности современной поэзии, начатой в предыдущих лекциях. Многие авторитетные лингвисты считают, что причиной изменений в языке является постоянное стремление людей к тому, чтобы передать больше информации в единицу времени. Об этом говорили, например, Евгений Дмитриевич Поливанов, Андре Мартине, Татьяна Михайловна Николаева, Михаил Алексеевич Шлякин и другие авторы. А поэзия, как сформулировал Иосиф Бродский в своей Нобелевской речи, колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. В жизни людей количество информации стремительно увеличивается, когда происходят политические и социальные потрясения, когда активизируются международные контакты, делаются научные открытия, появляются новые технологии, в том числе информационные. В России после 1985 года все это происходит в условиях небывалой ранее свободы, разумные границы которой еще не установились. Для осмысления и практического применения этой информации ускорение сознания становится жизненно необходимым. А значит, и поэзия нужна. Осмысление начинается с внимания к языку, которым обозначаются новые явления. Прежде всего, нужно понимать значение слов. А самые внимательные к языку люди – поэты. Они не просто пользуются словами, они изображают слова, забавляясь и философствуя, выражая удивление, неприязнь или радуясь новому слову как открытию. Поэты исследуют свойства языка, испытывают возможности словоупотребления, произношения, грамматической организации высказывания. Во многих случаях поэтические тексты содержат элементы открыто выраженной языковой рефлексии, то есть комментарий к словоупотреблению или рассуждению о слове. Современная практическая речь тоже изобилует такими комментариями и рассуждениями. На эту тему написана замечательная книга Ирины Трофимовны Вепривой «Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху». Книга издана в Екатеринбурге в 2002 году. Поэты, чувствуя и эпоху, и язык, высказываются о новых словах выразительно и точно. С этой точки зрения и рассмотрим примеры, которые показывают, как языковые новшества включаются в поэтические тексты, какие свойства и возможности там обнаруживают, какое отношение к этим словам демонстрируют авторы стихов. Говоря о новых явлениях, следует помнить, что язык постсоветской поэзии во многом подготовлен языком 60-х-80-х годов. В период до перестройки значительно активизировалось языковое сопротивление официальной риторике. И перестроечная языковая среда во многом формировалась текстами, написанными лет за 10-20 до перестройки. Их авторы сказали то, о чем молчала большая часть общества. Часто они острее раньше реагировали на все, что происходило со страной и с языком. Приведу несколько примеров. В пьесе Юлия Кима «Московские кухни» рассказывается о типичных ситуациях диссидентского движения. В сцене суда над правозащитниками речь начальника передается как издевательски лживая. Лексика и фразеология советского официоза с пародийно утрированными грамматическими особенностями такой речи, а именно с длинной цепочкой родительных падежей, представлены у Кима в стилистике раёшников или подписи к клубочным картинкам. Текст такой. «Ослушается дело о распространении клеветы на проезжей части Красной площади города Москвы. Ослушается дело совершенно открыто, ни в чем никакого лимита. Только ввиду тесноватости данного закутка пришлось ввести специальные пропуска. И в первую очередь для представителей общественности, умеющей себя соответственно вести. Поэтому в зале нет ни родных, ни любимых наших досточтимых подсудимых, ввиду, как сказано ранее, тесноты кубатуры помещения, зала заседания». Борис Захадер буквализирует клише «подавляющее большинство» и рассуждает о том, что наша жизнь зависит от языка, о котором мы говорим. Вот подавляющее большинство. Мы сами называем так его. Так почему же нас так удивляет, что это большинство нас подавляет? Этим текстом, написанным под маской персонажа «Некто, не лишенный интеллекта», поэт очень доходчиво объяснял то, о чем говорится в теории лингвистической относительности Сапира-Уорфа. Язык влияет не только на мировосприятие, но и на события, и на ситуации. По существу речь идет об ответственности человека за свой язык. Поэты, иронствуя, прикидываясь простаками, доводили до абсурда установки соцреализма и тем самым демонстрировали фиктивность означаемого в идеологической риторике. Дмитрий Пригов, художник и поэт концептуализма и его первого воплощения соцарта, создал литературную маску наивного графомана Дмитрия Александровича Пригова. Под этой маской Пригов менторствует, например, рассуждая о знаменитых словах Николая Островского. Пространное название стихотворения такое «Банальное рассуждение на тему «Жизнь дается человеку один раз», и надо прожить ее так, чтобы не жег позор за бесцельно прожитые годы». Это название включает в себя несколько измененную цитату из романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Именно эту цитату школьники должны были выучивать наизусть. «Жил на свете изувер, вешал, жег он и пытал, а как только старым стал, жжет его теперь позор. А чего позор-то жжет? Прожил он не бесцельно, цель-то ясная видна, значит, тут нужна поправка. Жизнь дается человеку один раз, и надо прожить ее так, чтобы не жег позор за годы, прожитые с позорной целью». Одной из ярких примет официального языка, далеко не только в советском обществе, были и остаются аббревиатуры. При обозначении понятия идеологем начальными буквами обозначается полное наименование, которое предусматривает обязательное употребление эпитетов высокого стиля. Но сами аббревиатуры в таких случаях часто звучат как нелепо пародийные. Они компрометируют исходное содержание этих наименований. Иногда это касается и понятий, к которым люди относятся действительно с уважением. Например, Великая Отечественная война. Когда это название передается аббревиатурой ВОВ, реакцией поэта становится критическое и вместе с тем образное высказывание, как, например, в поэме Михаила Сухотина «Желтая птичка». В названии поэмы после буквы «Ж» пишется «О». «Там ловят птицу глухие совы, там едет в битцу участник Вовы, согнув подкову живое слово». Приведу два текста, показывающих, как элементы казенного языка переносятся авторами в лирический текст. Владимир Вишневский. «Я не в силах уснуть от плохих отношений, о, не встать бы на путь правовых нарушений». Второй. Владлен Гаврильчик. «Период зах солнца, параллеры мгновений, законные чувства вторгаются в грудь. С любдевой стою в коллективе растений, волнуюсь за родину, гордо чуть-чуть». Эти тексты можно понимать по-разному. Возможно, они говорят о том, что официальный язык имеет тенденцию вытеснять нормальную человеческую речь и обозначать чувства в стиле милицейского протокола и делопроизводства. Но такой язык может использоваться и для другой цели – для имитации несуществующей реальности. Если для стихов Вишневского и Гаврильчика актуальна эта его функция, то в этих стихах речь идет не о любви, а о ее подобии. Поэты иронизируют над собой и над ситуацией. Можно воспринимать эти тексты и как следование постмодернистскому запрету на прямое лирическое высказывание. В любом случае, они хорошо иллюстрируют высказывание Гасана Гусейнова. Цитирую. «Если им, то есть носителям языка, предлагают деревянный язык, то они и строят из него, и точат, и пилят, и режут, и даже выгоняют из его опилок древесно-языковой спирт». Следующая группа примеров, которые я хочу показать, связана с рефлексией на тему слова и понятия «народ». Границы понятия никогда не были ясны. В каких-то ситуациях имелись в виду люди физического труда, необразованные. Народом, например, не считались писатели, ученые, представители власти, люди аристократического происхождения. В других ситуациях народом называли бедных в противопоставлении богатым. Но употреблялись и выражения «весь советский народ», «народы всей земли» и подобные. Ни этнический критерий, ни языковой, ни государственный, ни социальный не были определяющими. Поэты, которым полагалось писать для народа, понимали, что слово «народ» используется для идеологических манипуляций. Пригов, утрируя пафос пропаганды, сгущая клише на тему дружбы народов и основываясь на выражении «человек с большой буквы», пишет такой текст, в котором он противопоставляет дружелюбного человека воинственным народам. Текст написан в 1968 году. «Здравствуй, здравствуй, человек, человек чехословацкий. Мы теперь друзья навек через посредство дружбы братской. Так же, как нам друг навек, немец из его народа, и грузинский человек, хоть и вспыльчивой породы, потому что человек дружелюбственной породы в краткий свой прекрасный век, а воюют то народы». В этом тексте многие слова, а именно «человек дружелюбственной породы», «прекрасный век», «народы» и так далее, написаны с большой буквы. Тем самым у Пригова доводятся до абсурда и смысла вот этого выражения, да, «человек с большой буквы». Графическое исследование этому постулату дискредитирует идеологическое клише. У Тимура Кибирова тоже есть противопоставление «народы-люди». В его тексте прямо указывается, что слово «народ» в языке официальном относится к словоблудию. Четыре строчки процитирую. «Разогнать бы все народы, чтоб остались только люди, пусть ублюдки, пусть уроды, но без этих словоблудий». Обратим внимание на то, что слово «народы» помещено здесь в позицию прямого дополнения, в которой оно выявляет свою грамматическую неодушевленность. А Виктор Соснура отождествляет народ с языком. Он при этом основывается на том, что в древности слово «язык» обозначало «народ». В одной из лекций я этот текст уже немножко цитировала. «Вы объясните обо мне, последнем всаднике глагола, я зван в язык, но не в народ. Я, собственно, не стал на горло, не обращал, обрящий труд, не звал к звездам, я объясняю, умрет язык, народ умрет». Но критикой официального языка поэзия не ограничивалась. Живой язык приспосабливал казенные слова к действительности, изменял их значение и тоже порождал удивительные явления. Так, например, советские люди мечтали о дефиците, дефицитом хвастались, завидовали тем, у кого он есть. Можно было сказать, что на складе или под прилавком полно дефицита. Язык в этом случае осуществлял механизм семантического включения при сокращении исходного словосочетания «дефицитный товар», то есть товар, которого не хватает в продаже. Большинство людей употребляло это слово «дефицит» автоматически. Люди не обращали внимания на абсурдность словосочетаний, на то, что исходный смысл экономического термина менялся на противоположный. Миниатюра про дефицит, исполненная Аркадием Райкиным, была очень популярной, и фразы из нее часто цитировались. Владимир Кривошеев употребляет слово «дефицит» с тем значением, которое прочно установилось в обществе, но делает еще один шаг в сторону опредмечивания понятия. Кривошеев добавляет к слову «дефицит» эпитеты, и логика языка приводит к ощутимому абсурду. В бытовой речи назвать постельное белье дефицитом было естественно, а в стихах это выглядело странно и забавно. «Приятно просыпаться в дефиците, цветастом на крахмаленном моем, и через миг мы с телом запоем, а выходной полуденной истоме». Следующие примеры указывают на некоторые слова, как на приметы нового времени. Так, в стихотворении Виктора Куле отмечается, что знаком изменившегося времени стало слово «система», которое раньше обозначало политический строй Советского Союза, а затем, в 80-х годах, этим словом стали называть сообщество свободолюбивых хиппи. Фраза «систему надо менять» в советское время считалась крамольной. Она фигурировала в анекдотах про водопроводчика, который произносил такие рискованные слова, хотя водопроводчик имел в виду систему водоснабжения. Виктор Куле выражает опасение, что система в новом смысле слова, система, основанная на инфантильном культе безответственности, ведет к деградации человека. «Приветствую вас, персонажи Брэма, в иные времена, когда система еще обозначала не хипню, но государство, с коим антипода, я прозревал подобие свободы в раскрашенном фломастера меню». Юноморец язвительно отзывается на такую свободу высказывания, при которой человек удовлетворяет свою низменную потребность злословить о великих людях. Ван Гог – ужасный человек, и Гоголь – жуткий человек, Эпо и О. Уайльд – кошмарны, и Федор Д. не описать. Но в среду объявили новость, что Пабло П. гораздо хуже, чем все мы думали, и даже он хуже Сальвадора Д. Мы доживем еще до лучших времен, когда узнаем точно, что Томас М. – большой поганец, такой же, как Марина С. Иосип М. И восхитимся. Подумать только, вы слыхали? Вот это да, облом с отпадом, отпад с улетом, полный кайф. Так далее и в том же духе, на том же языке свежайшем, а главное уже свободным, сейчас, как прежде никогда. Злословие, изображенное юный морец, находит свое продолжение в жаргонных словах, которые обозначают примитивные эмоции. Облом с отпадом, отпад с улетом, полный кайф. Этот жаргон, как свидетельство убогого сознания, оказывается весьма непривлекательным воплощением свободы слова, что удручает человека культуры. А называние человека по имени с инициалом здесь напоминает стиль, который характерен для описания случаев из медицинской практики, как, например, в книгах Зигмунда Фрейда. Критика нового языка, формирующего новое сознание, направлена и на лексику интимных отношений. Так Владимир Вишневский рассуждает о том, что привычное слово «баба» хоть и считается грубым, но все же лучше чужого слова «партнерша». Потому что слово «партнерша» обезличивает женщину, да, и в интимных отношениях тем более. Цитирую. «Нет, женщина не повод для цинизма. В моих поэзиях баба – нежный термин, точнее, квинтэссенция лиризма. Нас не поймут эстет и эзотерик. Банально утверждать, что я хороший, но дорожа отдельно взятой ношей, любимую мной и процессуально, не называю женщину партнершей, и это для меня вполне нормально». Я начала цитировать стихотворение со слова «нет». Рядом со словом «нет» стоит звездочка и примечание «да», то есть варианты «нет» и «да». В русском языке уместно говорить о партнерах по работе, и это употребление неизбежно сказывается на дополнительных значениях слова. Оно указывает на отсутствие близости. В стихотворении Марины Тёмкиной «Комиксы на этнические темы» анализируется ситуация такая. В современном русском языке очень широко распространились слова определенной словообразовательной модели, а именно «столовка», «самоволка», «наличка» и так далее. Огромное количество слов в языке появляется, и все время новые мы наблюдаем. Вот по этой модели создаются многочисленные именно разговорно-просторечные слова. Результат такого словообразования – стилистическое, а следовательно и аксиологическое, то есть ценностное снижение. В такой словообразовательной модели видится отношение к реалиям жизни. Структура слова в подобных случаях оказывается связана еще и с этикой. Марина Тёмкина пишет об этом так. «Есть циники, а есть те, для которых цинизм, особенно интеллектуальный, непереносим. Нетленное называют нетленкой, великое – величкой, духовное – духовкой, вечное – вечкой, как будто говорят на другом языке и иностранными тоже владеют». Написано как стихи строчками. Верлибер. Марина Тёмкина начинает ряд существительных с суффиксом «ка», очень известным словом «нетленка». Словарное определение его таково. Шутливо-ироническое, разговорное, художественное произведение, претендующее на славу, вечность, бессмертие. Это слово возникло в разговорном языке советских деятелей искусства как ироническая переделка пафосного выражения «нетленное произведение». В стихотворении, которое я процитировала, ряд привычных слов с суффиксом «ка» продолжается словами странными. Не знаю, употребляется ли в речи «величко», слово «величко» в значении «нечто великое». Может быть, его можно соотнести с известным словом «невеличко», а «птичка невеличко», но по смыслу слово «невеличко» о маленьком существе далеко от того значения, которое имеется в стихах Тёмкиной. Любопытно, что структура слова «величко» вызывающе противоречит обозначению «великого». Затем мы видим в стихотворении слово «духовка» в значении «духовные потребности». И это слово воспринимается тоже как вызывающее, потому что оно совпадает с названием кухонного оборудования. Заканчивается ряд словом «вечкой», утрирующим аксиологическое снижение понятия. Владимир Вишневский обращает внимание на то, что слова, которые становятся символами идеологических поведенческих установок, могут оказаться непригодными для того, чтобы употребить их в прямом значении. Рейтинги, ранги и табели, да что там компьютерный сбой, такие цвета испохабили, красный и голубой. В этом случае существенно, что буквальное цветовое значение слова «голубой» более заметно вытесняется новым значением этого слова «гомосексуалист», чем это происходит с называнием красного цвета, с идеологической символизацией красного цвета. Критике подвергается и обычная лексика, когда она слишком навязчиво входит в моду. Давно уже вызывает насмешки сочетание «как бы», засоряющее речь. Лингвисты, конечно, обратили внимание на это модное словечко, и на эту тему есть много работ специальных. Это словечко сейчас называют модальным оператором с семантикой приблизительности или фиксивности. В таком обороте речи видят и знак расширяющихся модальностей и стирающихся граней между действительностью и возможностью, и даже один из вербальных символов эпохи перемен. Этот смысл становится предметом рефлексии поэтов, например, в стихах Константина Арбенина. «Это как бы не по правде, это как бы все на сцене, это как бы шутки ради, без морали и без цели, это как бы изначально, совершенно невозможно, почему же так печально, отчего же так тревожно на душе?» Немножко пропускаю. «Это как бы для примеру, это как бы понарошку, как бы взяли через меру, как бы сделали подножку. Только если все условно, если как бы все как будто, почему же с каждым словом, отчего же с каждой буквой все грустнее?» Обратим внимание на социокультурный смысл этого модального оператора, который часто употребляется абсолютно бессмысленно. Самый блистательный пример его бессмысленного употребления я слышала такой в одной из телепередач. «Меня зовут как бы Сережа». Мода на это выражение возможно, вызвано изменением взгляда современного человека на мир, поведенческими установками, иными по отношению к предшествующим поколениям. Выражение «как бы» стало неким противовесом былой категоричности высказывания. Другое возможное толкование состоит в том, что говорящие чувствуют неточность употребляемого слова и признают его неполное соответствие тому, что хотели бы выразить. В таком случае «как бы» само по себе является словом рефлексивом. Посмотрим теперь, как в поэтический язык входят экономические термины. Александр Левин, например, в одной из своих песен повествует о том, как изменилась ситуация в магазинах с переходом на аренду. Худой мечтательный Петров с утра выходит за печеньем, и вот и несет его течением среди бушующих дворов. Петров свистает весело, изрядным голосом стеклянным, и длинный рубль деревянный использует как весло. Пропускаю немножко, и все, какие продавцы, вокруг него стоят шеренгой и с переходом на аренду бегут-бегут во все концы. И из концов ему несут печенье 90 видов и 45 подвидов, сыры, маслы и колбасу. Слово «маслы» написано с буквы «О». Этот текст написан в том же стихотворном размере, что и текст песни «Весна». Слова Вольпина, музыка Нанаевского. В этой песне есть припев. «Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег, и сердце тает». И даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы, весна идет, весне дорогу. Я так много здесь процитировала из песни, потому что это все имеет отношение к тексту Левина. Слова с переходом на аренду звучат у Левина буквально как песня. Фразеологическая база уподобления рубль-весло такова. Во-первых, это народная фразеология экономики. Сочетание «деревянный рубль». Во-вторых, это клише советской пропаганды «за длинным рублем». А этими словами тогда порицали людей, которые стремились к дополнительному заработку. Изображение плавания здесь, как и во множестве других произведений искусства, это развертывание классической метафоры «плавание и жизнь». В начале стихотворения течение уносит Петрова в житейское море, а в конце – в море вдохновения. Петров непривычен к вниманию старательных продавцов, смущен этим вниманием. Он, как уточнил автор текста, поэт, погруженный в свой мир, и потому уплывает без покупки. В самом тексте можно видеть косвенное указание на то, что Петров поэт. В развертывании ряда «сыры, маслы и колбасу» маслы, да, именно словесная ассоциация «сыр, масло», дальше «маслы», «колбаса» ведут его и читателя, и слушателя от молочного отдела к мясному, от масла к маслам. И это движение, основанное на фонетических ассоциациях, а фонетические ассоциации здесь перебивают тематические, тоже можно воспринимать как проявление того факта, что несет его течением, когда он правит своим деревянным рублем-веслом. Экономические термины становятся метафорами и приобретают эмоциональную окраску еще и потому, что явление, которое этими терминами обозначено, серьезно и часто болезненно влияют на повседневную жизнь людей. Это отражено, например, в стихотворении Нины Савушкиной, одному поэту. «На фуршете за шведским столом ты всегда визави осетру был, наслучился дефолт и облом, ты над пивом грустишь облом, с каждым годом растет эта убыль». Слово «дефолт» здесь стоит рядом с жаргонным и очень понятным обозначением обманутых ожиданий, словом «облом». Экономическая фразеология внедряется даже в любовную лирику. Например, у Веры Павловой. «Твое люблю, к моему люблю, относится как доллар к рублю, поскольку я ужасно люблю, писать люблю, говорить люблю, а ты не любишь». Стихотворение говорит о девальвации слова, слово, которое часто употребляется. И само слово «люблю» здесь пишется с разными графическими выделениями. Сначала заглавными буквами, потом полужирным шрифтом, потом вообще без всякого выделения строчными буквами, затем курсивом и, наконец, в кавычках. Эти разнообразные шрифтовые выделения становятся знаками разного содержания, то есть разной стоимости одинаковых слов, когда они произносятся разными людьми в разных ситуациях. Такому сравнению слово «люблю» с долларом и рублем, уподоблению, далекому от традиционной поэтичности, возможно, способствует слово «дорогой», типичное для любовных речей. Давно превратилось в метафору и слово «ценность». Этим стихотворением в очередной раз подтверждается тезис Натальи Витольдовны Павлович. Привычные метафоры имеют тенденцию обновляться лексикой, взятой из чуждых сфер речевой деятельности. При этом следует в направлении, заданном традицией. Все, что я говорила в этой лекции, показывает, насколько поэты внимательны к слову, насколько они критичны по отношению к языку, в частности, к языковым новшествам. В следующей лекции речь пойдет о том, как новая лексика входит в стихи, создавая обширное пространство возможных новых смыслов.